Петя при выезде из Москвы, оставив своих родных, присоединился к своему полку и скоро после этого был взят ординарцем генералу, командовавшему большим отрядом. Со времени своего производства в офицеры и в особенности с поступления в действующую армию, где он участвовал в Вяземском сражении, Петя находился в постоянно счастливо возбужденном состоянии радости на то, что он большой, поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Он был очень счастлив тем, что он видел и испытал в армии, но вместе с тем ему все казалось, что там, где его нет, там-то теперь и совершается самое настоящее геройское. И он торопился поспеть туда, где его теперь не было. Когда 21 октября его генерал выразил желание послать кого-нибудь в отряд Денисова, Петя так жалостно просил, чтобы послать его, что генерал не мог отказать. Но отправляя его, генерал, поминая безумный поступок Пети в Вяземском сражении, где он вместо того, чтобы ехать дорогой, туда, куда он был послан, поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего пистолета. Отправляя его, генерал именно запретил Пете принимать участие в каких бы то ни было действиях Денисова. От этого ты, Петя, покраснел и смешался, когда Денисов спросил, можно ли ему остаться. До выезда на опушку леса Петя считал, что ему надобно, строго исполняя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда он увидал французов, узнал, что в ночь непременно атакуют, он с быстротою переходов молодых людей от одного взгляда к другому решил сам собою, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал, дрянь, немец, что Денисов герой, и Исаул герой, и что ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту. Уже смеркалось, когда Денисов с Петей и Исаулом подъехали к караулке. В полутьме виднелись лошади в седлах, казаки, гусары, прилаживавшие шалашики на поляне и... чтобы не видели дыма французы, разводившие и красневший огонь в лесном овраге. В сенях маленькой избушки казак, засучив рукава, рубил баранину. В самой избе были три офицера из партии Денисова, устраивавшие стол из двери. Петя снял и отдал сушить свое мокрое платье и тотчас же принялся содействовать офицерам в устройстве обеденного стола. Через 10 минут готов был стол, покрытый салфеткой. На столе была водка, ром в фляжке, белый хлеб и жареная баранина с солью. Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по которым текло сало, жирную, душистую баранину, Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей. «Так что же вы думаете, Василий Федорович?» — обратился он к Денисову. «Ничего, что я с вами останусь на денек». И, не дожидаясь ответа, он сам отвечал себе: «Ведь мне велено узнать, вот я и узнаю. Только вы меня пустите в самую, в главную. Мне не нужно наград, а мне хочется...» Петя стиснул зубы и оглянулся, подергивая кверху поднятой головой и размахивая рукой. «Самую главную», — повторил Денисов, улыбаясь. «Только уж, пожалуйста, мне дайте команду совсем, чтоб я командовал», — продолжал Петя. «Ну что вам стоит? Ах, вам ножик?» — обратился он к офицеру, хотевшему отрезать баранины. И он подал свой складной ножик. Офицер похвалил ножик. «Возьмите, пожалуйста, себе. У меня много таких», — покраснев, сказал Петя. «Батюшки, Я и забыл совсем, вдруг вскрикнул он. У меня изюм чудесный, знаете, такой, без косточек. У нас маркетант новый, и такие прекрасные вещи. Я купил 10 фунтов. Я привык что-нибудь сладкое. Хотите? И Петя побежал в сени к своему казаку и принес торбы, в которых было 5 фунтов изюму. Кушайте, господа, кушайте. А то не нужно ли вам кофейник, обратился он к Исаулу. Я у нашего маркетанта купил чудесный. У него прекрасные вещи, и он честный очень, это главное. Я вам пришлю непременно. А может быть, еще у вас вышли, обились кремни? Ведь это бывает. Я взял с собою. У меня вот тут, он показал на торбы, 100 кремней. Я очень дешево купил. Возьмите, пожалуйста, сколько нужно, а то и все. И вдруг, испугавшись, не заврался ли он, Петя остановился и покраснел. Он стал вспоминать, не сделал ли он еще каких-нибудь глупостей. И, перебирая воспоминания нынешнего дня, он остановился на воспоминании о французе-барабанщике. Нам-то отлично, а ему каково? Куда его дели? Покормили ли его? Не обидели ли, думал он. Но, заметив, что он заврался о кремнях, он теперь боялся. Просить бы можно, думал он, да скажут, сам мальчик, и мальчика пожалел. Я им покажу завтра, какой я мальчик. Стыдно будет, если я спрошу, думал Петя. Ну да все равно. И тотчас же, покраснев и испуганно глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал, а можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? Дать ему чего-нибудь поесть, может. Да, жалко, мальчишка, сказал Денисов, видимо, не найдя ничего стыдного в этом напоминании. Позвать его сюда. Вансан Босс его зовут. Позвать его. Я позову, сказал Петя. Позови, позови. Жалко, мальчишка, повторил Денисов. Петя стоял у двери, когда Денисов сказал это. Петя пролез между офицерами и близко подошел к Денисову. «Позвольте вас поцеловать, голубчик», — сказал он. «Ах, как отлично, как хорошо!» И, поцеловав Денисова, он побежал на двор. «Босс, Венсан!» — прокричал Петя, останавливаясь у двери. «Вам кого, сударь, надо?» — сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика-француза, что взяли нынче. «О, Весеннего!» — сказал казак. Имя его Вансан уже переделали казаки в Весеннего, а мужики и солдаты в Весенню. Он там у костра грелся. «Эй, Весеня! Весеня! Весенний!» — послышались в темноте передающиеся голоса и смех. В темноте послышались шаги, и, шлепая босыми ногами по грязи, барабанщик подошел к двери. «А, сейву!» — сказал Петя. «Волю-фу манже! Не е папер! Он и вуфра под маль!» — прибавил он, робко и ласково дотрагиваясь до его руки. «Антре! Антре!» «Мерси, мсье!» — отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом и стал обтирать о порог свои грязные ноги. Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел. Он, переминаясь, стоял подле него в сенях. Потом в темноте взял его за руку и пожал ее. «Антре, антре!» — повторил он только нежным шепотом. «Ах, что им сделать?» — проговорил сам с собой Петя и, отворив дверь, пропустил мимо себя мальчика. Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только ощупывал в кармане деньги и был в сомнении, не стыдно ли будет дать их барабанщику. Петя посидел несколько времени в избе, живо представляя себе то, что будет завтра. Потом он встал и пошел на двор. На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернелись две фуры, у которых стояли лошади, и во враге краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали. Кое-где слышались вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей негромкие, как бы шепчущиеся голоса. Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто-то, и возле них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней. «Ну, Карабах, завтра послужим», — сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее. «Что, барин, не спите?» — сказал казак, сидевший под фурой. «Соснули бы».
«Нет, я привык не спать перед сражением», — отвечал Петя. «А что у вас кремни в пистолетах, не обились? Я привез с собой. Не нужно ли? Да возьми».
Казак высунулся из-под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю.
«От того, что я привык все делать аккуратно», — сказал Петя. «Иные так, кое-как, не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю».
«Это точно», — сказал казак.
«Да, вот еще что. Пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю. Затупи...»
Но Петя боялся солгать.
«Она никогда точно не была. Можно это сделать?»
«А чего ж, можно». Казак встал, порылся во вьюках, и Петя скоро услыхал воинственный звук стали и бруска. Он взлез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю.
«А что же, спят молодцы», — сказал Петя.
«Кто спит, а кто так вот».
Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам.
В темноте послышались шаги, и показалась черная фигура. «Что точишь?» — спросил человек, подходя к фуре. «А вот барину наточить саблю». «Хорошее дело», — сказал человек, который показался Пете гусаром. «У вас, что ли, чашка осталась? А вон у колеса». Гусар взял чашку. «Небось, скоро свет», — проговорил он, зевая, и прошел куда-то. Петя стал закрывать глаза и покачиваться. Капли капали, шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто-то.
«Ажик, жик, ажик, жик!» — свистела натачиваемая сабля.
И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравший какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же, как и Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы, но лучше и чище, чем скрипки и трубы. Каждый инструмент играл свое, и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно, и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно-церковное, то в ярко-блестящее и победное. «Ах, да! Это я во сне, качнувшись наперед, сказал себе Петя. Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка? Ну, опять? Валяй, моя музыка. Ну?» Он закрыл глаза, и с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться. И опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть, что такое! Сколько хочу и как хочу!» — сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов. «Ну, тише,
тише, замирайте теперь. И звуки слушались его. Ну, а теперь полнее, веселее, еще радостнее. И из неизвестной глубины подымались усиливающиеся торжественные звуки. Ну, голоса приставайте, приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном, торжественном усилии. Петя страшно и радостно было внимать их необычайной красоте. С торжественным победным маршем сливалась песня. И капли капали, и вжик-жик-жик свистела сабля. И опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него. Петя не знал, как долго это продолжалось. Он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его.
Его разбудил ласковый голос Лихачева. «Готово, ваше благородие! Надвое французы распластаете!»
Петя очнулся. «Уж светает! Право светает!» — скрикнул он. Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана Целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги.
«Вот и командир», — сказал Лихачев. Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.